своих спектаклях литовский режиссер Эймунтис Некрошис говорит крайне неохотно, коротко и иногда даже почти невнятно. Не потому, что он не мастер говорить, не потому даже, что вообще не дело художника объяснять свое искусство, но более всего, может быть, потому, что спектакли его слеплены, созданы, сотканы из материи, которая словами-то в сущности неизъяснима. Он создает свои спектакли из первоначальных стихий бытия. Он возвращает нас к началам жизненной материи, к первоистокам человеческой истории. Его спектакли созданы из стихий огня, воды, железа, камня, земли. Он разъединяет современный мир на праэлементы, на первоистоки, для того, чтобы в конце концов соединить их в одно умопомрачительно прекрасное эстетическое целое. Иногда кажется, что Некрошис развертывает перед нами свои собственные ночные видения на подмостках, свои собственные мучительные сны, для того, чтобы от них избавиться, для того, чтобы с помощью искусства снять свои ночные драмы, свои собственные душевные разлады и муки. И кажется, что если бы он не ставил свои спектакли, то он попросту умер бы. Но все дело в том, что ведь сны Некрошиса – это и наши собственные сны. Его ночные драмы, его душевные страдания – это и наши собственные драмы и страдания. И его искусство, и его трагическое и высокое искусство помогает нам эти драмы избыть с помощью эстетической целостности, с помощью волшебной красоты, которую несет в себе его искусство. И ведь в этом, в сущности, и есть высшее призвание и миссия трагедии. Вот почему встреча Некрошиса с трагедиями Шекспира, с Гамлетом, Макбетом, Отелло была неизбежностью. Гамлет – это особая пьеса, и Некрошис прекрасно понимает и замечательно это передает. Это пьеса о встрече человека с нездешними силами мира, о встрече человека со смертью, с таинственными началами, управляющими миром, о встрече человека с небытием, с мировым холодом, с вечным льдом, вот тем самым, который несет в себе в этом спектакле фигура отца Гамлета, призрака отца Гамлета. Воздух звенит от его присутствия с самого первого мига спектакля. Люди ощущают это присутствие физические, а не беспомощно тыкают пальцами, вытыкают руками в пустоту, пытаясь коснуться того, чего коснуться нельзя. Не все способны выдержать тот ослепительный свет, холодный свет смерти, ужаса, мирового пространства, который приносит с собой этот призрак. И только Гамлет находит в себе силы сорвать защитительную повязку с глаз и взглянуть прямо в лицо этому страшному свету. Испытать на себе этот страшный ледяной космический холод. В сущности, даже в первом монологе Гамлета, если бы это слишком плотно сотканное тело, даже в этом монологе, в этом спектакле речь идет о обращении к отцу, за которым идея вечной смерти или вечной жизни. Отец приходит для того, чтобы вовлечь Гамлета, вовлечь сына в деяние, в месть, в кровь, в исполнение высшего и чудовищного долга. Он приходит и приносит с собой большой кусок льда. Это лед из преисподней. Это лед, к которому должен быть приобщен с этого мига Гамлет. Отец ставит Гамлета босыми ногами на глыбу льда для того, чтобы ощутить страшный холод вселенной, страшный холод нездешнего мира. И для того, чтобы испытать его.
Однако, как бы ни сложилась месть, не оскверняй души. И умышлением не посягай на мать. Судья и Бог.
Садился, садись.
Прощай, прощай.
Ты меня помнишь?
И помни обо мне. Помнить о тебе, бедный дух, лишь твоим единственным велением весь том, всю книгу мозга испишу. Женщина-злодейка, подлец, низость, низость с низкой улыбкой. Да, дядя, да, мой завет отныне. Прощай, прощай. И помни обо мне.
В сущности, это обряд испытания, посвящение в трагическую идею смерти, в трагическую идею кровопролития, в трагическую мужественную идею долга, долга, который чреват кровью. Гамлет надевает белую рубаху, ту рубаху, которую надевают перед смертью. Быть или не быть, этот монолог «Звездный час», героя трагедии Шекспира, у Некрошеса и его актера Андреса Мамонтовса оказывается не просто цепью рассуждений Гамлета, не просто чередой его мыслей. Главный образ этого монолога в спектакле – это образ терзаемого тела, растерзанного человеческого тела, плоти, растерзанной между двумя главными стихиями этого спектакля – льдом и огнем.
Будь или не будь.
Быть или не быть.
Косрак или не?
Вот в чем вопрос.
Но все лепки два, все стреляем с рдужем, за чего рослики.
Достойно к душе терпеть удары и щелчки, обидчицы судьбы, или лучше встретить с оружием море бед. И положить конец желанию. Умереть, забыться и все, и знать, что этот сон предел сердечных мук и тысячи решений, присущих телу.
Гамлет, срывая с себя кусок за куском вот эту самую белой обрядовой рубашки, подставляет, как христианский мученик, подставляет свое обнаженное тело раскаленным каплям воска и обжигающим каплям льда. Это лед и это жар того высшего и кровавого предназначения, ради которого явился на этот свет его отец, призрак его отца, долг, который Гамлет должен взвалить на свои плечи, долг, который он должен исполнить.
Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством незнакомому стремиться. Так всех нас в трусов превращает мысль. Так блекнет цвет решимости природной при тусклом свете бледного ума. Фелио, радость, помяни мои грехи в своих молитвах, нимфа. Как можно начинать?
Этот Гамлет встречает смерть неожиданно легко. Смерть как избавление, как разрешение от пут. Он встречает вечное молчание с облегченным вздохом. Кажется, даже с улыбкой. К мертвому сыну является отец, чтобы плакать его и чтобы спросить у него прощения. Отец, который послал сына своего в мир на страдания, но и на кровопролитие. Отец, который вовлек сына в страшные грехи вселенной, в грехи действия, в грехи кровавого деяния. И теперь он плачет над сыном и молит о прощении.
Дальше. Тишина.
И этой нотой, нотой страшной, неискупимой вины отцов перед детьми, этой нотой завершается прекрасный и мучительный спектакль Некрошуса. Пространство Макбета у Некрошуса сумрачно и пусто. Только в глубине сцены раскачивается подвешенное на канатах огромное бревно, то ли древнее стенобитное орудие, то ли, вернее, некий маятник мировых часов, отсчитывающих последние дни человечества, человечество, вернутого в демонические соблазны, кровопролитие и нечестие. Носительницами этих соблазнов, как и у Шекспира, у Некрошуса, становятся ведьмы. Однако у спектакля Некрошуса ведьмы совершенно не похожи на традиционные фигуры инфернальных, согбенных старух, пузырей земли, как их обычно изображают. Здесь это три деревенских девчонки, веселых затейницы, которые наперебой перебивая друг друга, затевают свои забавы. Однако игры их смертельно опасны. Игры их – это гибель для человечества и человечности.
Зло есть добро. Добро есть зло. Летим, скачив на помело.
Вообще, в спектакле Некрошуса на редкость много метафор, связанных с деревенской жизнью, деревенским бытом, землей. Вот этот самый котел, в котором ведьмы варят свои колдовские снадобья, это медный старый деревенский котел, в котором кипятят белье. Огромные тяжелые топоры, которые со свистом вонзаются в гигантские свежеструганные бревна. Образ вполне деревенский. Одновременно это те топоры, которыми убивают благородного Банко.
Беги, спасайся. Предательство. Беги, отомсти.
Ловушки для птиц – один из главных лейтмотивов спектакля, расставленный во всем его пространстве. Ловушки для птиц – это и ловушки для уловления душ человеческих, ловушки, которыми руководят ведьмы и стоящие за ними дьявольские силы. Вот эта вот деревенская природа, этот деревенский метафоризм в спектакле Некрошуса и Макбета в особенности, он неудивителен. Не только потому, что шекспировский метафоризм, а ведь у Шекспира каждая пьеса может рассматриваться как развернутая в тексте единая метафора, шекспировский метафоризм тоже на самом деле выходит из ощущения жизни, близкое к патриархально-старинно-деревенскому обрядовому существованию. И если не бояться преувеличения, то можно сказать, что спектакль «Не крошится» пахнет землей и свежим хлебом. И не думаю, что Некрошус рисуется, когда он говорит, что в сущности мог бы в любой момент уйти из театра, переселиться в свой родной хутор и вести неторопливую крестьянскую жизнь.
Моя любовь, Дункан приедет вечером. Когда уехать, он полагает? Завтра поутру нет. Завтра никогда не будет. На твоем лице легко прочесть диковинные вещи. Чтоб обмануть людей, будь сам, как все. Смотри радушней, кажись цветком и будь милым под ним. Придется позаботиться о гости. Ты мне самой подумать предоставь, как сделать лучше нам ночное дело. Чтоб остальные ночи все дни царили безраздельно. Мы одни поговорим потом.
После убийства короля Дункана, в которое Макбета вовлекают демонические силы вместе с четвертой ведьмой, леди Макбет, после этого убийства, первого убийства, Макбет впадает в полное оцепенение и душевную вялость. И вот здесь Некрошус придумывает простую и, по-моему, совершенно замечательную по смыслу, по близости к самой сути шекспировской трагедии мизансцену. Замечательно точный образ. Образ падения в бездну, которую человеку падающему-то представляется парением, полетом. Его посещает головокружительное чувство свободы от всего человеческого. И эта мизансцена касается самого нерва шекспировской трагедии, где ведь речь идет не столько о соблазнах троном, престолом, властью, сколько о другом и гораздо более глубоком и страшном соблазне. Соблазне сверхчеловеческим могуществом. Соблазном встать по ту сторону человеческого, по ту сторону добра и зла. Об этом идет речь в спектакле Некрошуса. Об этом идет речь в этой простой и, не побоюсь сказать, великой мизансцене.
Сгинь. Ты чересчур. Ты чересчур похож на банку. Глаза мне колешь ты своей короной. Второй похож на первого. За ним еще один. Все три одной породы.
На!
Проклятые колдуньи! Для чего меня вы злите видом их четвертый?
Чтоб
я слеп. До судного ли дня продлится эта ведь? Еще какой-то новый седьмой? Нет! Я больше не могу!
В трагическом пространстве Макбета у Некрошуса небеса пусты. На них разве что камни, которые с грохотом сваливаются на подмостки по железным лязгающим желобам. Когда Макбета казнят, в этом спектакле ему отсекают голову огромным тяжелым топором. И здесь новая, замечательная и точная метафора. Голова Макбета превращается в кусок раскаленного до бела расплавленного железа, выкованного в какой-нибудь деревенской кузнице.
Господи, окропи меня водой, я стану белее снег. Война. Во имя Отца и
долго еще в абсолютной тьме театрального пространства красным жутковатым светом светится голова, отрубленная голова героя. И спектакль не крошится, не дарит упования. Он не обещает надежды. И все, что остается людям, населяющим мир этого спектакля, это просите прощения. Спектакль кончается молитвой мизереры «Помилуй меня, Господи». Но это молитва без надежды. И свет, который в самый последний миг спектакля является откуда-то из глубины, это не свет надежды. Это последний свет апокалипсиса, за которым абсолютная и глухая, и страшная тьма. И, может быть, одно, что несколько утешает это чувство безнадежности, которое полон спектакль «Некрошиса», это вот тот самый запах земли, который дышит спектакль, все театральное пространство литовского режиссера. Пространство трагедии Шекспира «Отелло» образовано, как известно, целым рядом, целой системой лейтмотивов, из которых самый существенный, вероятно, лейтмотив моря. Море, которое колышется и грохочет где-то совсем рядом с миром «Отелло», «Дездемоны», «Яго», миром Венеции и Кипра. Кто-то полу в шутку сказал, что «Отелло» – это военно-морская пьеса. В этом что-то есть. «Некрошис» выстраивает свой спектакль на метафорах, которые, как обычно, оказываются поразительно близкими шекспировским. На метафорах моря. Его спектакль выстроен на двух противостоящих друг другу образах моря. Это образ безбрежного, бесконечного пространства, полного дыхания, полного радости и свободы. Это мир раздутых парусов, это мир соленых брызг, это мир воли, это мир, в котором дышится легко. Другой образ моря, другая его метафора. Море, понятого как гибельная бездна, которая влечет к себе со странной и страшной притягательностью, бездна, в которую заглядывают с опаской и ужасом люди, которые проходят по самому краю этой бездны. И еще один образ в этом спектакле, связанный вот с идеей моря как бездны, как образа смерти, как символа гибели. Театральное пространство с двух сторон замыкают две неоткрывающиеся массивные двери. И в самый трагический момент судьбы Отелло и Дездемоны эти двери вдруг начинают сочиться водой, словно плакать. Образ плачущих дверей, плачущего мира – один из самых сильных образов этого спектакля. И вся композиция спектакля, все его действие выстроено как противостояние двух образов моря, и между ними, между этими двумя образами растерзана, разъята судьба людей. Полна легкости, простоты и веселости, и тем более горьким оказывается крушение. Вы не видали у нее?
Не тяко постебете, когда норс. Ранко се жмонос. Скепетай.
Расшитого цветами земляники.
И шювенетос. Жамокинс.
Тебе ее на свадьбу подарил.
Что, не женою?
Я этого не знал.
Почел?
Я видел
Касю, шендер,
Касю и ее платком сегодня. Утирал свой подбородок. Тот или не тот платок ее, это лишний довод в придачу к тем, которые слабей. Если прав жив, то причем жизнью. Для полной мести мало мне одной. Теперь я вижу, это правда, Яго. Гляди, я дую на свою ладонь. И след любви с себя, как пух, сдуваю. Ненависть и месть. Со мною будьте. И грудь раздуйте мне шипением змей.
Некрошис находит в этом спектакле два пластических образа, две пластических метафоры, замечательные, по-моему, силы. Это два танца. Дело не только в том, что роль Дездемоны рядом с Владосом Богданосом, играющим Отелло, роль Дездемоны играет замечательная, знаменитая литовская балерина Эглиш Покайте. И поэтому танец естественен для нее. Но дело в том, что Некрошис, как всегда, находит абсолютно точное пластическое решение психологической сущности отношений между людьми. В два танца. Первый момент его наступает тогда, когда Отелло начинает терять веру в Дездемону. Он подхватывает ее и влечет ее к этой самой бездне, показывая ей ужас, который ей грозит. И вот это отталкивание и притяжение тут же превращаются в танец, в прекрасный, безупречно пластически выстроенный образ танца отчаяния, танца боли, танца гибнущей любви. Сцена убийства Дездемоны у Некрошиса снова решается как танец. Завораживающий, прекрасный и пугающий танец смерти, медленного умирания, медленного убийства. Говорят, что у Некрошиса театр чисто пластический, что для него актер не более чем краска в картине. Для меня, не только полагаю, для меня Отелло это один из высших образцов психологического театра. Поскольку через некрошевскую пластику, через его пластические мизансцены, через его символы, с такой глубиной и ясностью, и точностью открываются отношения между людьми с такой глубиной, какой совсем не так уж часто добивается традиционно понимаемый психологический театр. Одна из главных вершин этого спектакля – это момент после убийства Дездемоны. И Владос Богданос играет эту сцену с замечательной проникновенностью и подлинной психологической глубиной. После убийства Дездемоны, после смерти любимой после крушения смысла его жизни. Вы чувствуете, как у него физически опускаются руки. Он молча сидит в странной неподвижности, в странном оцепенении. Он не знает, что с тобой делать. И после этого очень сильный и странный, страшноватый момент. Он встает и медленно расставляет горшки с цветами возле мертвой Дездемоны. Очень сильный и абсолютно по-станиславскому, абсолютно психологически точный образ. Не верьте тем, кто говорит, что театр Некрошуса не актерский театр. Это театр, в котором актеры достигают настоящих вершин душевной правды. Утраты, о которых ведет речь трагедия, неискупимы, невосполнимы. И все же в трагедиях Некрошуса и в трагедиях Шекспира возрождается древняя идея трагического очищения, катарсиса. Идея преодоления конечности бытия человека, преодоления смерти. Преодоление через чувство бессмертия жизни, бессмертия природы, бессмертия леса, моря, ветра. Бессмертие человека, в конце концов.